Слава нашему Господу! Сегодня мы имеем опять возможность встречи во имя Господне. Интересно то, что Бог определил нам на сегодняшний день одну из тем. Я так думал, что предыдущие темы, которые у нас были, что они подошли к концу своему. Но когда я рассуждал об этом вопросе, что дальше надо будет передавать для каждого из нас, открылось вот это, которую сегодня буду передавать. И я был удивлен приятно, потому что оно продолжение предыдущих и свою глубокую линию имеет. Сразу наперед скажу, чтобы мы понимали об этом вопросе и настроились, пускай будет такое слово, на то, что это главная мысль, которая будет на протяжении всей темы. Все нарушения второй заповеди основаны на гордости, зависти, обиде. Но начало всего этому нарушений, оно не здесь, не в этом вопросе. Все нарушение начинается не отсюда. Но мы просто эту область сегодня будем с вами разбирать, чтобы понять, потому что очень серьезное. Все взаимоотношения второй заповеди – это серьезное положение. А вторая заповедь имеет под собой основание, чтобы ей быть в силе, должна быть первая заповедь. Прежде чем мы туда подойдем, то есть вторая заповедь по Ветхому Завету – возлюбить ближнего, как самого себя. А Иисус говорит, заповедь новую даю, то есть в Новом Завете. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Теперь дальше. Одна деталь, очень сильная. По-другому звучит так. Чтобы мы все, были исполнители новой заповеди, данной Иисусом Христом в Новом Завете, возлюбить друг друга, как я возлюбил вас, для этого нужна Голгофская жертва. А что, для исполнения ветхозаветнее не нужна? Нужна, но дело в том, что ветхозаветняя заповедь, люди не понимали вопроса необходимости жертвоприношения Сына Божьего. Они останавливались на приношении жертвоприношения животных. Поэтому, если внимательно смотреть, то если с животными, животный образ, ну, будьте только очень осторожны, внимательны, хорошо? То получается, вторая заповедь ветхозаветных времен. А если жертвенность мы признаем Сына Божьего, святое тело и пролитая святая кровь, и еще одна сильнейшая деталь, Священное Писание говорит, плоть и кровь Царствие Божье не наследует. Разговор короткий. Тление не наследует нетление, смерть не наследует бессмертие. Это произойдет только тогда, когда будет изменение, когда вот будет пришествие за Церковью. Только тогда, раньше нет. И в небо мы будем, когда идти, то не с этими телами, не с этой кровью. Все, это должно быть закончено. Но удивительно, что Иисус в своем теле прославленном идет в небо. Это чтобы мы понимали. Но еще важнее вопрос, что Он со своей кровью. И вот Его кровь проходит вместе с Ним, Он проносит ее через небеса. И входит в святая святых неба. Это очень серьезно. И вот потому теперь он дает нам способность, возможность для того, чтобы у нас вторая заповедь была бы по Новому Завету возлюбить, как он возлюбил. Теперь назад немножечко. Значит, когда у нас не срабатывает в наших взаимоотношениях вторая заповедь Нового Завета и ближних своих возлюбить, как он возлюбил, это первый ответ, что мы топчем кровь Христа. Хотим мы это, не хотим, согласны, не согласны, понимаем, не понимаем, имеем свое мнение, это не играет роли. Дело в том, что те, которые не будут топтать кровь Христа, те будут исполнителями второй заповеди Нового Завета. Теперь на начало идем. Вообще вторая заповедь, мы с вами остановились на детали, она имеет свою предтечу или свое основание, первая заповедь. Обычно первую заповедь говорят так, возлюби Господа Бога и так дальше. Но она не так написана, и не так звучит, и не так сказал ее Бог. Только один евангелист говорит, как она была сказана Богом в начале. Другие евангелисты говорят общепринятую такую фразу, как бы для народа Израиля, знающего. Возлюби Господа Бога, вот и все дела. А там 4 пункта. А вот один евангелист пишет дословно, как сказал Иисус, когда ему задали вопрос в одни плоти, какая заповедь, он сказал, первая заповедь, слушай, Израиль, замечаем, не возлюби, не спешите, слушай, Израиль, вторая деталь, Господь Бог наш един есть, третья деталь, значит, слушай, Господь Бог наш един, и люби Его. Отсюда звучит так, не сможешь любить, если не будешь понимать, что Он для тебя единый. Не будет Он для тебя единым, не будешь ты Его слушать. Это закон номер один. Поэтому нарушение второй заповеди вообще, потому что нарушена первая. А у первой заповеди интересная деталь. Поэтому, касаясь этого, если вопроса, то там говорится... Об этом Бог, между прочим, говорил у больших пророков и в свое время указывал народу Израиля на эти вопросы. Что он говорил? Когда, говорит, я вас выводил из Египта, я никаких заповедей вам не давал. Ну, ничего не дал вам, абсолютно. Чтобы быть честными, давайте будем принципиально честными, десятисловие, 10 заповедей не были даны народу Израиля на момент выхода из Египта.
Как не были?
Очень просто. Они были даны на горе. Когда Бог дал на горе, а не в Египте, Моисею скрижали 10 словие, 10 заповедей. Но прервал свой диалог и разговор с Моисеем, потому что народ Израиля там взяли золотого теленка и поклоняются. Моисей сходил, ах, увидал и разбивает эти скрижали. Ну, потом после молитвы, это уже детали, и стирает этого тельца в порошок, заставляет пить, вопрос не в этом, пост, молитва дальше, и Бог говорит, а теперь ты взойди ко мне, но новые скрижали вытешишь ты, а напишу, говорит, я. Так что 10-словие было дано на той горе, не в Египте. Итак, к Египту идем. Из Египта выводит, а 10-словия нету. У меня возникает вопрос очень интересный. Авраам, а ты знал о существовании первой заповеди и второй? Они нигде не были официально зафиксированы. Официальная зафиксированность это было на скрижалях, которые Бог сделал, а потом Моисей разбил и Бог заново написал. Исаак, Яков, вы знали о существовании первых 2 заповедей? Дело в том, что там написано... Иисус сказал, на этих 2 заповедях основан весь закон и пророки. Мы с вами касались этих вопросов. Это очень серьезнейший показатель. И вот Бог говорит, когда я вас выводил из Египта, я не дал никаких вам ни заповедей, ни постановлений, ничего, ничего, ничего. Только знаете, что он сказал? Я только одно сказал. Слушай голос Бога твоего. Ну, примерно такими словами. Можете потом посмотреть. Я сегодня не стал подготавливать это местописание. Ну, в расчете, что мы этого знаем. Теперь, резко с этого момента уходим в Едемский сад. В Едемском саду не существует первой заповеди и второй. Не существует. Они существуют, но они вот так в открытой форме не оговорены. Там написано, какую заповедь дал Бог. Многие говорят, тут он сказал, не есть от запретного плода. Подождите, если мы по уму совершеннолетние, то мы должны понять кое-что. То, что он сказал не есть, это следующее после того, как слышать его голос. Первое. Слушай, Адам. Это между строчек. Господь Бог твой един есть. И любя его, ты исполнишь его слово, которое он сказал, не ешь. Понимаем? Официально не было оговорено, а между строчек оно существует. Но самый главный акцент, о котором Бог говорит, выводя народ из Египта, он указывает, слушай, Израиль. И во Второзаконии, насколько я помню, именно так Бог сказал первую заповедь. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть, и люби Его». И когда Иисус отвечает на этот вопрос в одни плоти, Он цитирует буквально слово в слово. Об этом пишет только один евангелист. Теперь, чтобы дальше сделать катастрофу на земном шаре, чтобы сделать катастрофу в семье, первая семья, Адам и Ева, чтобы катастрофу сделать во взаимоотношениях ближних. Самые ближние на ту единицу времени были два брата, так, ну, папа с мамой, да, так будем говорить, Адам с Евой, ну и Каин, Авель, да, ближние, ближние. Нарушение заповеди, не существующей в официальной сфере, возлюби Господа и ближнего, хотя бы как самого себя, Каин нарушает. Почему? Потому что ответ у запретного плода. Там ответ очень серьезнейший. Вот в этом вопросе начинается полнейшее нарушение. Оно проходит по линии нарушения первой заповеди. Дальше идет в нарушение взаимоотношений. Нарушение первой заповеди происходит у Евы. И она тут же ломает и нарушает вторую заповедь, свои взаимоотношения со своим возлюбленным. А у нее возлюбленный муж был или какой? Как мы считаем? Интересный, правда, вопрос, да? Да не может этого вопроса быть. Слушайте, они по согласию поженились или по любви? Вот Бог сочетал. Дело в том, что когда говорится, что Бог сочетал, человек того не разлучает, то это говорится не сегодняшние браки, это на своем месте, а говорится о том бракосочетании. Первое бракосочетание во Вселенной. По-другому звучит. Когда в свое время Бог сказал Моисею, ты знаешь, вот много народа, тебе надо помощников. Ну, я своими словами скажу. Вот выбери 70 человек, старейшин, а я возьму от Духа, который на тебе, дам им, и вот они будут рассуждать маловажные вопросы, а если трудные вопросы, передадут тебе. И вот так случилось. И Бог взял Духа, от Духа, так, наверное, правильно сказать, на Моисея, но у Моисея от этого не уменьшилось, потому что Бог не меру дает Духа, это уже отдельный вопрос, мы с вами беседовали, и дал им, они стали пророчествовать. И там есть момент, кто-то прибегает, слушай, вот они там двое там пророчествуют, встань, а кто-то говорит, скажи, господин, чтобы вот запрети им. Он говорит, не ревнуешь ли ты за меня? Как бы я хотел, чтобы весь народ пророчествовал. Когда? Когда на них сходит Дух Святой или Дух Божий. Ладно, дальше движемся. И вот все, они отобраны, значит, надо понимать, что отбирались лучшие из лучших. Ну да. Бог согласился, надо понимать, что можно было их избрать на 70 старейшин. Надо понимать, что да. Надо понимать, что свое согласие Бог подтвердил, взяв от Духа на Моисея и дав им. Ну все в пользу того, что они избранники. В принципе, их можно назвать помазанниками. Думаю, что не ошибусь. Почему? Потому что я не боюсь этого слова говорить. Потому что Саул считался помазанником, хотя был отступником. Об этом Давид говорил. Сегодня, возможно, мы коснемся в темах, но не этой стороны. Кир, языческий царь. И Бог говорит, ты помазанник мой, Кир. Ну и так дальше. И вот очень интереснейший вопрос. Как же дальше поступать? Это серьезные вещи, которые происходят в духовном мире. Помазание – это ладно. Но вот откуда вот эти вот начала происходят? Почему так происходит? И так там стоял вопрос. Вот эти вот помазанники, назовем их так, избранники, 70 старейшин, и Бог им предложил выйти из стана и приблизиться к горе. И вот они идут, идут, мы сами тоже разбирали, потом говорит, стоп, хватит, ближе не подходите. А вот теперь они там ели и пили. Мы с вами касались, Иисус тоже говорил, вы скажете в тот день, пред тобою мы ели и пили на наших улицах, ты учил нас. А я скажу, я не знаю вас. Сейчас не касаемся этого вопроса. И вот там фраза, они ели и пили, но Он, Бог, на них не простер руки и не возложил, чтобы благословить, или как сказать. И апостол Павел говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Вот, а что, когда говорится, Бог сочетал, это звучит так, что Бог возложил руки. Вот оно что. Вот это самая первая чета на земном шаре, Адам с Евой. И Бог их сочетал. Возложение рук. Сегодня я не буду касаться этих вопросов, мне это главное. И вдруг в этой семье вот такое творится. Что и случилось? Каин, Авель. Проблемы. Но это следствие потом, потому что запретный плод, они изданы из рая, там пришлось даже охранять, чтобы не простерли руки к дереву жизни, иначе останутся вечно живущие грешники. Там жертвоприношение, а где взяты кожаные одежды? Значит, животное надо лишить жизни, пролить кровь, значит, жертвенник должен был построен им быть, а иначе как? Значит, нужно принести в жертвоприношение, жертву за грех надо. Ну так. Вот теперь снята шкура с этого животного, надо понимать откуда, а где взял кожаные одежды? Одел. Это же все прообразы, связанные с жертвоприношением Иисуса Христа. Но процесс изменения их не произошел. Им нельзя было идти к дереву жизни. Забегая не по сегодняшней теме, а вообще по этой леди, звучит так. А Бог говорит, а я теперь хочу, чтобы мое наследие новозаветного периода могло подходить к дереву жизни. В книге Откровения конкретно говорится, что нам будет дано право вкушать от дерева жизни. Тогда, когда мы зайдем в небо. Это уже отдельный вопрос, может быть, не сегодня. Итак, нарушение первой заповеди. А нас интересует сегодня вопрос вторая заповедь. Потому что, когда Бог показал, обратил внимание, все нарушения по второй заповеди построены на этих основаниях. Каких? Гордость, зависть, обида. Ну, это остальное тоже производное от этого. Не произвольное, а производное. Оттуда исходящее. Смотрим Бытие. Третья глава. С 1 по 6 стих. Это страшная реальность, которая на сегодняшний день преследует всех. Абсолютно. Кто победитель, кто раненый, кто пораженный. Ну, разные ступени и прочие вопросы. Здесь описывается такая история. Бытие 3 глава. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, правда ли, действительно ли, это так или не так? Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды от дерев мы можем есть. Знаете, еще раз. Подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева? Она говорит, нет, Бог не запрещал есть. Плоды от дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая. А среди рая сколько было дерев? Знаем, нет? Два. Раньше там описывается. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. По-другому можно назвать. Дерево жизни и дерево смерти. Они были рядом. Если дальше исследовать Священное Писание ветхозаветных времен, новозаветных, то описывается. Я положил пред тобою добро и зло. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть. А ты на что хочешь, протяни руку. Что это значит? Я, говорит, хочу тебя научить свободе выбора. Выбирай. Вся жизнь построена по вопросу выбора. Отсюда вытекает. Все скандалы, неприятности, невзаимопонимания и прочее. Неправильный выбор. Не в смысле жениха и невесты, мужа и жены. Пожалуйста, я не сюда иду. Выбор того, что мы выбираем, и этот выбор скажется на наших взаимоотношениях. Это обязательный закон. Свобода выбора. А я буду делать, что я хочу и как я понимаю. И чтобы поощрить одним другого, говорит, ты будешь жить, как ты хочешь, что ты хочешь. Младший сын пошел в дальнюю страну, чтобы жить, как хочет. Добрался до свиней. Евреи до свиней, такие вещи не бывают. Ну, на сегодняшний день бывают, понимаете, даже на святой земле выращивают свиней. Пришли, вы на святой земле свиней выращиваете. Они говорят, нет, мы на святой земле свиней не выращиваем, мы их на деревянных полах выращиваем. А мы, говорит, построили такие здания, у которых свиньи имеют свои полы, а эти полы выше земли на определенной высоте. Никакая грязь не проходит, никакой запах не проходит, никакая жидкость не протекает. мы все очищаем, и поэтому мы святую землю Израиля не оскверняем. Короче, еврейский трюк. Ну, здорово. Ну, а этот уже до свиней добрался. Значит, смотрите, что получается. Плодов дерева, которое среди рая сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы не умереть. Значит, там два дерева. И сказал змей жене, нет, не умрете. Значит, сразу надо ударить под сомнение. Дальше, сейчас будем рассматривать эти вопросы. Нарушение второй заповеди вот отсюда идет, смотрите. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, запретные плоды, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Правду сказал. Физически не умрут, а духовно – да. А что такое умереть духовно? Это потерять связь. В прохладе дня Бог придет, Адам где ты, а он скрылся. Потому что умерли живые взаимоотношения. Поэтому вопрос нарушения второй заповеди основан на принципе «умерли живые взаимоотношения». Во-первых, у кого-то из двоих ссорящихся с Богом умерли живые взаимоотношения. А потом умерли живые взаимоотношения между ближними. Понимаем? Знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши. И дальше удивительно то, что открываются глаза, и люди начинают позволять себе то, с чем Бог не согласен. А глаза открыты. Каин восстает на Авеля, обвиняет Авель. А при чем Авель виноват? Ну как это Бог взял, его жертву принял, а мою не принял? А в чем Авель виноват? Знаете, приходилось такие видеть моменты. Вот хлебозаводики маленькие такие, да? И у них пекарня своя, хлеб выпекают. И тут магазин, в котором они продают. А вот недалеко следующая такая маленькая хлебопекарня. Это разные компании, разные люди, разные фамилии, разные все остальное. Тоже выпекают хлеб и тоже продают. И вот у второй компании хлеб не покупают. Надо же найти причину. А почему у первой покупают? А ну-ка цены. Цены вроде одинаковые. Мука, с которой делают, вроде одинаковая. У нас не покупают, а они покупают. Так вы же изучите, почему у них покупают. Надо сделать, чтобы у них не покупали. Надо им свет выключить, надо им газ отключить, надо, если дрова, надо дрова намочить им, надо стекла побить, надо закваску испоганить. Слушай, ты приводи свои в порядок печки и ищи причину, почему в твоих печках не работает. Почему твоего хлеба не хотят есть. Каин, ты что делаешь? Я помню, был подростком, неважно в какой стране, слышал это событие, описывалось, это были документальные факты. Довольно-таки устроенная страна, и вот там супермаркет, или как назвать, громадный, ну, магазин. Там и продукты, и вещи, и обувь, все, что хочешь. Я не знаю, кому как легче понимать. И все люди туда шли и покупали. А недалеко построили другая компания, наподобие такой же супермаркет. Но туда один-два человека зашли, а что туда ходить, вы понимаете, его недавно построили, а этого уже знают. Супермаркет этого громадного магазина, в котором все, что хочешь. Да и в этом новом тоже все, что хочешь, есть. Никакой разницы. И вот однажды люди стали убегать со старого супермаркета. А где-то же покупать надо. Вот они идут в новый. И все туда хлынули. Что оказалось? На стенках старого супермаркета появились объявления. Убедительно прошу, помогите за баснословную цену. Там называются цены. За какие суммы денег помогите мне отыскать? Я в этом громадном супермаркете потерял корзинку с особыми видами ядовитейших змей во всей вселенной, что называется. Это такие шедевры были. Я теперь лишился. Помогите. И это было наклеено везде. Люди как прочитали, кому нужны твои деньги. Но это была ложь и афера. Обман. И все бегом с этого старого супермаркета, и в новый. Хозяева, когда поняли старого, вернее, да, старого супермаркета, что случилось, они за страшные деньги, громадные, вызвали компании, несколько компаний сыщиков, FBI-ев, как хотите называйте, понимаете? И те облазили все абсолютно, проверили всеми существующими методами. Нету змеюк. И они теперь пишут, печатается это на больших витринах, вот такие-то фамилии известных специалистов, которые докопаются, понимаете, мы не нашли ничего, ничего здесь нету. Люди рукой махнули, да и решайте ваши вопросы. И ни один в этот супермаркет больше не пришел. Ну, может, кто-то там считанные единицы. Каин. Вот Каин, работа Каина. Сколько приходилось видеть. Я говорю, послушайте, темы будут открывать нашу жизнь. Будут. Либо мы каемся, нет, то может случиться, что на пол будет швырять, потому что тема глубоко будет бить по духовному миру. Либо вы начнете бунт делать в церкви. Либо ваши грехи вас начнут выносить из этой церкви. Еще хуже, если ваши бесы начнут вас выводить. И для того, чтобы оправдать ваш уход из церкви, вы начнете церковь грязью пачкать. Понимаем ли? Ничего не понимаем. Для того, чтобы порвать взаимоотношения с кем-то, надо этого человека опорочить, обгадить, уничижить, опустить, сказать, какой он негодный, какая она негодная, и всем рассказать, чтобы себе утвердиться в этом. Обвинить, что это из-за тебя у меня нету Божьего присутствия, ни помазания, ни молитвы, ни чтения Священного Писания, ничего. Из-за тебя я не хочу на собрания ходить. Да не лги. Уши большие были слушать демона. Вон он и Ева. Вот мы и читаем. Нарушение второй заповеди, вот оно, видите, откуда идет. Ну, а потом оно построится на принципах. Каких?
В тот день, когда вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло.
Гордость.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи.
Что дьявол еще сделал? Показать на Божью несправедливость. Бог знает добро и зло, а вам не дает. Он проигнорировал вами.
Ева, ты понимаешь, Бог проигнорировал. Проигнорировал твоим я.
Вогнал дьявол Еву в обиду. В горечь, зависть, возросла гордость. А теперь у нее будет особенность, непревзойденность, самовлюбленность. Ева стала богиней, царицей. А Священное Писание Нового Завета говорит, вы теперь стали царствовать без нас. Вот если бы вы царствовали, если посмотрите апостола Павла, он говорит, церковь, которая обогащена всеми дарами Духа Святого, вы докатились. Построение взаимоотношений. Серьезные вещи. Серьезные. И вот после этого нарушения, которое произошло у Евы, а потом к Адаму, дальше семья. У меня вопрос. Если вот такой нарушитель, такая нарушительница, это можно жениться, замуж выходить, да, за таких? И можно доверять семью? Ему можно доверить стать отцом, а ей можно доверить стать матерью, да, правда? Ну, я не собираюсь заострять вопросы, что именно этим проверять. Не-не-не, просто чтобы мы понимали. Они же уничтожат друг друга, съедят поедом. Будет настолько распыляться, что это вообще будет кошмар какой-то. Священное Писание говорит, смотрите, что вы не уничтожили друг друга. Каин, а почему ты убиваешь Авеля? Нарушение второй заповеди, по нарушению первой заповеди. Вообще, мне очень доставляет большой интерес, ну как такое могло быть? Что такое? У такого папы с мамой, ну что, родился Каин, ну это понятные вещи.
Но что у такого папы с мамой, которые в такие проблемы влезли, и у них Авель такой богобоязненный, и у этого Авеля Бог принимает жертву, для меня звучит так. Что значит принять жертву? Раньше всегда говорили, это он, Каин, от плодов земли принес. Вот потому он от этого, значит, Бог не принял. Подожди. А почему он принес, если от плодов земли? Почему он это сделал? Никогда не задумывались? Для того, чтобы одеться в одежды и предстать пред Богом, Адам с Евой берут от плодов деревьев. Ну да? Ломают ветки, обдирают листья, сшивают между собою и делают одежду. Плоды земли. Но для того, чтобы Адам с Евой все-таки могли предстать перед лицом Бога, надо жертву, ну, животное, лишить жизни, пролить кровь. Понимаем? Снять одежду. Ведь листья – это одежда дерева. А кожа – это кожаные одежды для Адама и Евы, одежда животного. Адам, Ева, вы пролили сок жизни дерева, а Бог проливает сок жизни, не скажешь, кровь жизни животного. Каин, если ты приносишь от плодов земли, ты идешь по линии папы с мамой. Авель, а раз ты приносишь от стад, от животных, ты идешь по линии Бога. Каин, ты вообще, ты что, не знаешь, какое жертвоприношение было? Что, родители не рассказывали, что мы вот листья сдирали и делали, а Бог взял и вот животного принес в жертву и нас одел. И мы в этой одежде после этого могли все-таки в присутствии Божьем находиться. Обратите внимание, Каин был старший. Мы не думаем о том, что у него гордость была? Как это я тут на 5 минут старше тебя, на 10 минут? А, ну, у них там, наверное, год, два, три, я не знаю точно, сколько была разница возраста. Да? Как это я пойду унижусь и буду у тебя барашку просить? Кто знает. А что значит принял жертву? Должен быть видимый знак принятия жертвы. Ну, обычно рисовали рисунки, что вот Авель подложил огонь, оно горит, а Каин подложил огонь, он дымит. Может быть, не знаю. Но согласно всего Священного Писания, я вижу другую картину. Жертвенники, с которыми был согласен Бог, на них падал огонь с неба. Давид в свое время каялся на гумне урны его сиянина. Огонь упал на его жертвенник. Соломон построил храм и молился, сошло облако, и с неба упал огонь на жертвенник. Илья молился и решался вопрос относительно, так, Ваал или Бог, Бог или Ваал? И огонь упал на жертвенник. На сегодняшний день звучит еще глубже. Огонь Духа Святого в день Пятидесятницы упал на жертвенник. Думаем. Это звучит так. Знаете, вот я вспоминаю далекие времена, наисчастливейшие люди на земле, книга Шакариана. И вот молокане, говорят, приехали к нам в деревню. Ну, я сейчас так бегло немножко расскажу. И вот мы, ожидая ихнего приезда, решили сделать, ну, как они там описывают, сделать общий стол на всю деревню, так вот, в длину всей улицы. И вот каждый приносил свой стол, накрывали там или как, и каждый приносили продукты. А вот отец, кажется, это или сам Шакарян, уже детали не помню, неважно, зарезал, пошел, такого теленка нашел. Ах, ну надо же, теленок хороший, а у теленка бельмо в глазу. Их, что ты будешь делать? А теленок хороший, я так понял. Он теленка на мясо приготовил, а голову в мешок и насеновал, и зарыл. А внутри, господи, да что ж я сделал, да что ж я сделал, надо было не этого теленка. Ладно. И вот они приехали, молокане, и вот они подошли к пище. Обычно мы им помолились, и аминь, и сели, ели. Не ели, сели, а сели и все съели. А они, говорит, молились, пока, я своими словами скажу, не сойдет
присутствие Духа Святого или Божьего присутствия, как правильнее сказать. И вот они, явный какой-то факт был. Только после этого они приступали к трапезе. Интересно. Вот это да. Сегодня такого я не знаю, можно ли найти. Ну ладно, это уже отдельный вопрос. И сошествие Духа Святого тоже отдельный вопрос. Мы рассматриваем вот эти вопросы. Теперь смотрите. Вот оно нарушение. И вот теперь Каин обязательно будет нарушитель второй заповеди. Никуда он не денется. Адам с Евой нарушители второй заповеди. Там взаимоотношения будут лопаться. А какое взаимоотношение там Бог сказал? У тебя будет к нему, к мужу ненормальное влечение. Там не написано ненормальное. Влечение. А что, до сих пор влечение не было? Сейчас я не буду разбирать этих вопросов. Люди взрослые, разберетесь сами. Хорошо. Он будет над тобой господствовать. Не понял. Возлюбленный твой над тобой будет господствовать. Что за взаимоотношения такие? Первая пара во вселенной, еще детей нету, и он над тобой будет господствовать. А значит, ты что, будешь ему служанкой? Значит, он будет командовать над тобою. Значит, там будет работать дух контроля. А у тебя будет работать дух хитрости, изворотливости, объяснений и прочие вопросы. Ну и семейка. Проклятие. Когда Бог не сочетает пары, мужья – диктаторы в семьях. Изверги, садисты, фашисты. Понимаем, нет? Это первый признак несочетанной Богом пары. По-другому, либо были сочетанные, но запретного плода наелись. Ну, это второй вариант. Значит, обязательно должно быть нарушение первой заповеди, приведет оно ко второй. А второе нарушение заповеди обязательно гордость, зависть, я тут хозяин, я тут глава, ты знаешь, ты моя жена, я твой муж. Жены должны покоряться своим мужьям во всем. Дальше читай. Как Господу. Ты что тихо говоришь, ты громче скажи, громче. Как Господу. А если не как Господу, то имеешь право не покоряться. Ты что сказал? Ну, почитайте. Или у вас ненормальные взаимоотношения с вашим родным языком, когда читаете Библию. Проверьте, порассуждайте, подумайте. Серьезные вещи. Значит, мы идем в линии. Все нарушения второй заповеди. Обязательно гордость, зависть, обида. Никуда не уйдешь. Потому что первая заповедь нарушена. Я читаю дальше. Притчи, 11 глава, 1 стих. Неверные весы, мерзость пред Господом. Сегодня, кстати, было говорилось о разных мерзостях. Какие, чего, зачем и почему. Я должен был это сказать, потом отвлекся. А сейчас оно ко мне вернулось. Одна из популярных мерзостей. Как ты сказал? Я сейчас скажу. Кто уклоняет ухо свое от слышания закона, того молитва мерзость. Знаем, не знаем? Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете по-другому, иначе ваши молитвы мерзость. Если у тебя, говорит, неправильное отношение к твоей ближней, к твоему ближнему, то у тебя будет препятствие в молитве, потому что твоя молитва будет мерзость. Успеваем. А у нас прошлая тема была. Почему Бог не отвечает? Ну, потому что есть разные грехи, разные вопросы, но один из главных вопросов у нас стоял в теме на предмет. Нарушение второй заповеди, закрытое небо. Приведи-ка свою жизнь в порядок. А когда приводится жизнь в порядок, это очковтирательство, обман. Того поверхностное, знаете. Мне пришлось бывать на съездах, ну съезд, я не знаю, как сказать, ну пускай будет съезд, молодых пар, молодоженов. И там раскрылись некоторые вопросы, довольно-таки серьезные. Одну деталь скажу. Вот скандалы, неприятности, ну а за закрытыми дверями делались примирения. Ну, понимаете, да? Закрытые двери. Но другой вариант. Скандалы, неприятности, ну вот приносится букет цветов, коробка шоколадных конфет. Ну что она любит, понимаете? Да нюхай сам свои цветы. и жуй эти конфеты. Это покаяние, примирение. Знаете, что мне напоминает? Мне приходилось видеть людей, которые любители выпить на праздники, на будни, на зарплаты, на авансы, на рождение, на смерть, на женские праздники, на мужские, для утра, для полдня, для вечера. И вот, знаете, рабочий день не могли начать, пока они не пропустят 100 грамм. А иначе руки трясутся, работать не могут. Мне приходилось видеть людей, которые называли: вот если я вот такие вещи по закрытыми деревьями не сделаю утром, то я не могу целый день вообще работать, все из моих рук вываливается. Вопрос не здесь. И вот они подцапались, подссорились. Друзья, понимаете, бутылку на стол, распили вместе, обнялись, поцеловались, спели там пару на пьяную голову, подвыпившую. Нет, не пьяную, пьяные сразу не бывает от такого дела. Ну, подвыпивши. Все, все нормально. Че-че-че? Бог показал, обрати внимание на эти вещи. На сегодняшний день в большинстве примирений между ближними построен на принципе пьяных действий. Опьяненные! Покаяния нету, примирения нету, осознания нету. Дело в том, что когда происходят неприятности, там два вопроса стоит. Первое, признать, что я натворил, натворила. Но самый главный вопрос, почему я это сделал, сделала. Вот там корень. А о том корне вообще разговоров не существует. А вот этот, признать себя виновными, затирается. Да ладно, то забудем, то вот-вот коробка конфет, все. Ну, пожевали вместе, понимаете. Что это такое? На сегодняшний день дело в том, что большинство, да, не маленький процент, христианских семей. Вот мы ничего не видим, ничего не знаем, считаем, что все нормально. А когда Бог посылает и начинаешь работать, там такие вещи вскрываются, то я не знаю, что сказать. Только помалкиваешь. Думаешь, как говорить. Но и когда бывает, начинаешь раскрывать какие-то определенные вопросы, общепринятые, или как правильно сказать, которые, ну, сформулировались уже за долгие годы в семьях христианских, то начинается спор. Это он про нашу семью рассказал? Да нет, это про нашу. Да нет, это не про вашу семью, это про нашу. А чего это вы все зашевелились? Оказывается, во всех семьях эти проблемы. У кого больше и меньше. Слушай, он все про нас говорит, что это такое? Да потому что в вашей семье такое творится. И в вашей, и в вашей, и в вашей, и в вашей. А где найти такие семьи, где не творится? Неверные весы – мерзость пред Богом. Но правильный вес угоден ему. Что это значит? И вот Навуходоносор, ему было повелено пленить Израиля. Забрать сосуды и унести в Вавилон. Пора загнать израильтян. Наконец, его сын Валтасар, да, или как там его. И тот обнаглел. Пронесите сосуды эти, которые были в храме. И вот он со своими, там не поймешь, наложницами были, правильнее сказать. Вот они, жены, наложницы, ну а царица это отдельная личность. Она там на пиру даже не участвовала. И вот они славят богов каменных, деревянных, железных, там всяких, ну, глиняных, земляных. Какая разница? И вышла кисть руки. Вот пальцы, рука, да? И вот она стала писать что-то на стене. И задрожал. Кто не пришел, прочитать не может. Надпись есть. А кто его знает, как ее читать? Читать не умеем, а если не умеем читать, не понимаем, что там написано. И вот царица заходит и говорит: в царстве отца твоего был один такой человек. Вот. В нем высокий дух. Он умеет, ну как-то, так скажем, Бог ему дал способность развязывать узлы всевозможные. Вот его позвали. Или ты прочитаешь, вот цепь будет дана, там и так далее, второй властелин будешь и тому подобное. Вопрос не в этом. И он говорит, здесь написано, текель-текель, меню парсинда. Ты взвешен на весах и найден очень легким. По-другому. А ты себя взвешивал и был уверен в своей правоте? неповинности, непогрешимости, в твоей особенности ты царствовал. Вот это величайшая проблема, на которой горят все взаимоотношения между ближними. Себя не взвешиваем. А если взвешиваем, взвешиваем ложно. Уверенные в себе, в своей правоте, непогрешимости, неповторимости. Вот как мы думаем, только вот так. И если против нас мы с чем-то не согласны, они виновники. Либо им будем завидовать. Либо им будем готовы высказывать все, что угодно.
А Бог говорит, я тебе давал время, чтобы ты взвешивал сам себя.
Ты себя не взвешивал, докатился. А теперь я тебя взвешиваю. По-другому звучит. У тебя были неверные весы, и ты постоянно потому делал мерзости. Понимаем? Оказывается, когда неправильно взвешиваем себя, ни Божьими весами, ни в Божьих глазах, ни в свете Священного Писания, готовься, мерзости будут. Это же вообще кошмар какой-то. В каком смысле? Приходить пред живым Богом, Бог во плоти Иисус Христос, уклонять свое ухо от слышания. Он говорит, мерзостью занимаетесь, вы что делаете?
Ветхозаветные времена. Сын человеческий, к одному из пророков Бог обращается. Смотри, сыны народа твоего в своих домах говорят, какое слово от Господа? И они приходят пред тобой, как на народное сходбище. Значит, надо успеть занять все места, заняли поближе сидеть. И вот они слушают, внимательно слушают. Глаза чуть ли не растопырены, и рты чуть ли не открытые. Ты слышал? Ты хорошо слышал, что он сказал? Молчи, пойди, слушаем дальше.
Послушали. Но просто, говорит, ты для них как певец с хорошим голосом, хорошо играющий. Больше ничего. Они послушали. Пошли каждый на свои пути. Но теперь, что сказать? Если они уклонили ухо от слышания.
Нет, они не уклонили, они уши свои подставили.
Есть в русском лексиконе фраза «в одно ухо вошло, в другое вылетело». Я еще по-другому скажу. Когда в одно ухо вошло, в другое вылетело, хоть сколько-то в мозгах осталось.
А то ни в одно не вошло. Об этом Иисус сказал «вложите себе в уши».
Знаете, как это звучит? Я говорю вам слова, а слова, как от стенки отскакивают зерна. Вот об стенку возьмите семена и киньте, оно бам, и отскочили. Особенно если крупные. Есть такое выражение, горох, если берешь там, или фасоль, вот что-нибудь такое крупненькое, или орехи, допустим. И вот киньте об стенку, бах, и отлетели. Иисус говорит, вложите себе в уши. Когда-то мое внимание было обращено, я говорю, был просто удивлен, я не знаю, какое правильное слово сказать. Я говорю,
Господи, это ты говоришь своим апостолам. Значит, ты им сказал, оно по уху бах и на пол упало.
А дальше знаете, что будет? Не давайте святыне псам и жемчуга перед свиньями, да? Иначе они потопчут ногами, а тогда держитесь, они вас растерзают. Ото сделал Каин.
А тут говорится, вложите себе в уши. Я говорю, Боже, погоди, так получается, ты сказал, а оно как об стенку горох и упало на землю? И ты говоришь, вложите, вот тебе подымите, так получается, вложите.
По-другому, звучит так, если вы сейчас не подымите и не вложите, то вы потопчете, повернетесь, уйдете и будете терзать.
Как ты сказал?
70 учеников. Он выбрал 12, потом 70.
И послал их по два. Они приходят и говорят, даже бесы повинуются нам о имени Твоем. Он говорит, нет, ему радуйтесь. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах.
Но подошел момент, когда он сказал драгоценные слова. Кто не будет есть тело Сына Человеческого и пить его крови, не будет иметь жизни.
Какие странные слова, говорит.
А почему в вас не вмещается слово? Слова, говорит, которые я говорю, дух и жизнь.
Почему слова духа и жизни не вмещаются в ваши сердца, хотя вы избранники, помазанники? Они же помазанники, 70 человек. Через них действия, даже бесы повинуются. Он подтверждает, что ваши имена записаны на небесах. Все нормально.
Парадокс какой-то. В чем заключающийся? У этих помазанников вдруг противление к духовным истинам.
Что это за ненормальность? Они услышали, уклонили ухо от слышания слов, повернулись и ушли. Что они сделали? Мерзость.
Слава Богу.
Что, какая здесь слава Богу?
Слава Богу, что они еще не набросились терзать. Но фактически это терзание. Повернуться, глянуть, рукой махнуть или не махнуть и молча уйти, увести себя. Это называется плюнуть в душу.
Это деликатное топтание слов и деликатный укус.
Знаете, как называется? Догадайся сам, что нам с тобой не по пути больше. Потому мы и уходим.
Ну-ка, взаимоотношения давайте. Кто-нибудь хочет выдать свою дочку за такого помазанника?
Ну, а как же?
За теперешнего, ушедшего от Христа? Да-да, да. Кто-то хочет, чтобы дети рождались в такой семье? Да-да или нет-нет?
Не этим мы проверяем, просто это такая видимая форма. Весы – страшные вещи.
Михей пишет. 6 глава, с 8 по 11. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия». У меня остановка пошла.
Бог показывает, ты не закончил фразу с Эдемским садом. Дьявол показал,
это нечестно, это несправедливо. Бог поступил с вами. Не хочет он, чтобы вы знали добро и зло.
Каин,
это нечестно, это несправедливо. Вы, ты, Авель, с Богом договорились, а против меня это нечестно и несправедливо, что у меня не принята жертва.
Народ Израиля эту песню поет.
Это по ненависти к нам.
Вы, Бог и Моисей, вывели нас из Египта, там текло молоко и мед.
А теперь, чтобы погубить нас,
по ненависти к нам.
Несправедливо.
Когда люди ищут справедливость, это первый признак, что у них нет справедливости вообще.
Объясняю. Так случилось. Это пророк Самуил. Мы сюда, к этому месту Писания, еще вернемся. Пророк Самуил. Вот он старенький уже стал, потому не мог обходить весь Израиль. Потому не мог судить, столько времени уделять. Судить, в смысле, ну, беседовать, рассуждать, помогать и так дальше.
Он назначил своих сыновей. Хорошо, плохо, не разбираем.
Сыновья оказались не такими справедливыми. Да, это правда. И вот проходит время, приходят старейшины народа Израиля и говорят, ты стар.
Ну, это же правда.
Правда. Не обходишь Израиля.
Ну, правда, правда.
А сыновья твои несправедливо поступают.
Это же правда.
Ну, все правда. По этой причине дай нам царя.
Ну, правда. Он говорит, я попрошу Бога. В ночное время задал вопрос, а Бог говорит, что ты обечалился, что ты огорчился?
Они не тебя отвергли, они меня отвергли.
Так поступали ихние отцы, когда я выводил их из Египта.
Понял? Иисус говорит, вы не хотите, чтобы я царствовал над вами.
Бог говорит, они не хотят, чтобы я царствовал над ними, они хотят себе человека.
Выходя из Египта, они не хотели, народ Израиля, чтобы Бог царствовал над ними. И ставили, ты несправедлив, ты несправедлив.
Он говорит, смотри, несправедливые действия сегодняшние твоих, ну, живущих с тобою евреев, требующих царя, говорит о вопросе, что они беззаконные. Беззаконные всегда ищут справедливость.
Понимаем, не понимаем? В себе ищи справедливость, а не в других. Тем более не в Боге.
Ну ладно, это Адам. Ладно, это народ Израиля, ладно. А это Иов. А что Иов? Ты Иов, Бог сказал ему, можно найти это местописание, сейчас не будем искать. Ты хочешь учить Творца, обличать Вседержителя, ну или наоборот, ну примерно такой сюжет. Это же вообще. Эй, человек, ты это самое, ты не думаешь, какого ты высокого мнения о себе? Да, я говорю, а тебе похвалялся, что такого, как ты, на земном шаре нету. Это была правда, оно так и остается. Остальные хуже тебя, кошмар какой-то. Да, ты остался верным во всех вопросах, но помнишь, ты своим языком сказал, если я буду оправдываться, мои уста меня же обвинят. Да ты что, чувствовал, что там у тебя сидит? Выходит, что да. Ну так, вылази, давай вылезай, что там у тебя сидит. Ты обличаешь Творца, учишь Вседержителя. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ладно, и Бог ему выписывает две главы. Мы с вами разбирали. Иов полагает, я говорил однажды, дважды примерно так, теперь перст полагаю на уста. Ну все вроде, да, согласился. Бог говорит, нет, не надо прятаться, там не написано, так вытекает. Припаяшься, встань как муж, я буду тебе говорить, задавать вопросы, ты будешь отвечать. И говорит ему, прежде чем следующие две выпишет головы, две уже выписал, еще две, того будет четыре. Значит, после двух глав, вот теперь он говорит, ты палец на палец положил на уста, но, не надо. Припаяшься, встань, я буду задавать тебе вопросы и говорить, ты будешь отвечать. Ты обвиняешь Бога, обвиняешь меня, чтобы не спровергнуть мой суд, цель – оправдать себя. Это закон номер один. Для того, чтобы оправдать свои действия, надо не спровергнуть суд Божий. Дьявол предложил это Еве. Обвините Бога и оправдать действия. Вот теперь Ева оправдала свои действия, и Адам тоже. Каин оправдал свои действия. Старейшины Израиля оправдали свои действия. Дай нам царя. Народ Израиля оправдал свои действия, выходя из Египта. Справедливо? Человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. Действовать справедливо. В песне песней, в первой главе описывается, за то, что я не работала, не стерегла своего виноградника, послали меня стеречь виноградники других. Я примерно своими словами. Ах, вот оно что, почему мы копаемся в других и домогаемся до справедливости в них и по отношению к них, и к справедливости к Богу. Не копаем своего виноградника. Значит, у нас ложные весы, ложные гири. Мы как вот тот, уверены в своей правоте, но выходит рука и пишет. Очень легкий ты, взвешен на весах. Ну-ка, давай. Дальше Михея читаем. О, человек, сказано тебе, что добро, чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим. Все детали сейчас касаться не буду, потому что нам надо дальше двигаться. Глаз Господа взывает и так дальше. Десятый. Не находится ли и теперь в доме нечестивого? Ух ты, нечестивого еврея, еврейки. Сокровище нечестия. И уменьшенная мера отвратительная. Могу ли я быть чистым с весами неверными, обманчивыми гирями в сумме? Дело в том, что вот это сокровище нечестия, гордость, зависть, обида и все возможные обвинения. Обратите на это внимание. Оно будет выноситься в суждениях, рассуждениях, высказываниях, фразах. Человек будет церковать, других будет обязательно опускать, унижать. Там внутри гордость, зависть, обида. Лука пишет то, что сказал наш Господь. 6 глава, 41 стиха. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, ну или сестре, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемер. Значит, весы неверные, замечаем, гири обманчивые, уверен в своей правоте. Гордость, зависть, обида, справедливости домогаешься.
Вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. А теперь смотрите, резкий переход. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. По-другому. Раз ты это делаешь, это твой плод. Там сидит корень, у тебя негодное растение. Откуда оно у тебя, нарушение первой заповеди, что мы сейчас с вами рассматривали, вот сюда привело. Теперь ты будешь копаться в других. У нас вопрос. Все нарушения второй заповеди основаны на гордости, зависти, обиде. А дальше там копаешься в справедливостях. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Теперь смотри деталь. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе и не будет копаться в чужих глазах и не будет обвинять Бога в несправедливости. А злой человек, опа, из злого сокровища сердца своего, Михей об этом сказал, выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Копаешься от избытка сердца, обвиняешь Бога от избытка сердца. Немедленно на покаяние. Немедленно. Вопрос серьезного признания. Но признание бывает поверхностным. Это страшная вещь. Иаков пишет, 4 глава с 1 по 3, ну хотя бы. Откуда у вас вражды и распри? Христиане, откуда у вас в семьях вражды и распри?
Как ты сказал?
А кому он пишет? Что, язычникам, безбожникам? Христианам пишет. Или как мы считаем? К неверующим или к верующим? Иаков, 1 глава, 1 стих. «Раб Бога и Господа Иисуса Христа 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои». О-о! Для меня звучит, что это новозаветнее евреям. И вдруг он пишет, «У вас в церкви, у вас в домах, у вас в семьях, у вас между собою». Откуда у вас вражды распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете. Дальше не трогаем. Пока достаточно. И вот это внутри выплескивается наружу. И оно мутит до такой степени, что нарушаются взаимоотношения между ближними. Обвинение, суд, зависть. Обида, отчаяние, а потом ненужность. Мы не нужны, никому не нужны, отворачиваемся и уходим. В обиде.
Сколько в обиде людей хлопнули дверями и ушли?
Ну-ка давай. Сколько в таком состоянии раз и вышли? Ну-ка давай.
Когда тема пошла, я говорю, Боже, как я ее буду передавать? Что мне делать?
Почему я просил вас? Я говорю, пожалуйста, молитесь. Мне нужно передать. Это очень серьезнейший вопрос. Это проблема почти во всех семьях. Просто мы этого не видим. А иногда мы попривыкали к этому. В порядке вещей без этого не происходит ни один день почти. Бывают какие-то проблески, какое-то мирное такое небо. Вот улыбку увидели, мы уже думаем, ну все, пронесло, все уже легче. Бах, тут же вечером что-нибудь начинается. Особенно, когда готовятся темы глубокие, бесы уже получают на полную. Когда тема передается, они бесятся. Когда тема готовится, чтобы уйти в эфир, что там творится? Когда народ едет на собрание, что они вытворяют, эти демоны? Когда народ на собрании, что они вытворяют в этот момент? Когда народ возвращается домой после темы, что они делают? Чтобы любым образом опоганить внутренность, чтобы эта тема не дошла до глубины. Второе Коринфянам 3:18. Хотя бы. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Когда Слово Божие зеркало. Взирая на славу Господню. По-другому получается, смотришь, слава Господня, для меня звучит не иначе. Слава Господня, Бога Отца, это есть Его Сын. Вот она слава. И вот смотреть на образ Христа, потому что апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, подражайте тем, в которых вы видите такой же образ. Вот сюда подражайте. Стоп. Куда ваши глаза направлены? Вы хотите преобразиться в этот образ, или вы смотрите на Бога и обвиняете Его? Высказываете в адрес Бога, или вы рассматриваете других из сучки, вы хотите вытащить, а у вас бревна. Вы не пасете вашу внутренность, вы занимаетесь кем-то. А туда неприятности. Ведь неприятности доказать ближнему, что ты не права, ты не прав. Я о себе буду говорить, а ты не делаешь. И вот эта грызня и будет домогаться, и будут давить и душить друг друга. Это уже человек говорит, да, я принимаю. Нет, ты выслушай, я сейчас тебе расскажу. Это разные варианты. Проверьте, пожалуйста, проверьте. Увидите. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. По-другому, если мы открываем свое лицо, Каин, когда делаешь доброе, поднимаешь лицо? А если нет, опускаешь? Суламита, может быть, по времени мы успеем, я не знаю, я, пожалуй, на часы уже перестал смотреть. Суламита, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Чтобы преобразиться, покажи действительное твое лицо, кто ты есть на самом деле. Крутней не занимайся. Не изворачивайся, не оправдывайся, не вывертывайся. Признай себя на полную, абсолютно признай. Тогда ты преобразишься. И если нет, то нет. Это закон. Бог показал свою славу. Исаия как глянул, говорит, погиб я. Оценка серьезная, весы не ложные. На этот раз не ложные. Как ты сказал? Дело в том, что почему-то он до этого момента не каялся, что он с нечистыми устами, Исаия, и что он живет среди такого народа. Он не каялся. Ну, получается, он себя взвешивал ложно? Ну, я думаю, что я не ошибаюсь. Да. Если бы он себя взвесил правильно, он бы давно бы покаялся. Однако Бог это увидел, что не кается, значит, не взвешивает, значит, ложная оценка. А Бог знает еще, чем он мог прикрываться, что он пророк. Откуда я знаю? Порассуждайте сами, подумайте. 1+2 должно быть всегда 3. Когда увидел славу, погиб. Нечистые уста, среди такого народа живу. Все, оценка есть. В зеркале увидел славу Божию, взвесил славу свою, признал вещи, назвал своими именами. Правда, я бы хотел, если можно услышать такое, Исаия, а почему у тебя были нечистые уста? С чего это они у тебя случились? В связи с чем? Я уверен, хочу надеяться на это, что он осознал откуда. А почему ты так решил? Я скажу, почему. Женщина, которая пришла и плакала на ноги Иисуса, ни одного слова вслух не сказала. Не написано. Ей не нужно было. А сердцеведец Бог Отец и Сын Его Иисус Христос, а написано о нашем Христе. Вот мы видим, что нет нужды тебе о ком говорить. Ты все знаешь, что в человеке. Поэтому он все знал, что в ней. И он сейчас не мешал ей высказаться. Она высказывалась молча через слезы и непрерывные поцелуи его ног. Плакала, вытирала волосами, возливала драгоценное благоухание. И вот она говорила. А рядом кипели, и булькали, и бурлили. Почему такое отношение там было? Думаете? А когда мама Самуила, Самуила еще нету, у ее мужа была еще одна жена, будущая мама Самуила и, ну, соперница назвать, не знаю. У той сыновья и дочери. И когда приходили на жертвоприношение пред Богом, все должны были являться в Израиле. Вот, значит, жертва за грех должна была быть, это без разговоров. Потом мирная жертва. Ее там сжигали, часть надо было так, я вижу, а часть надо было самим скушать. Это общая жертва между Богом и людьми. Для Бога сжечь, а для нас съесть. Ну, примерно так.
И вот муж дает той и сыновьям, и дочерям. А вот этой будущей маме Самуила дает лучший вариант, ну, ее больше любил, ну, или как правильно сказать. Да, а вот она не может есть, плачет, потому что соперница, вот ты видишь, у меня дети, а у тебя... Вторая заповедь полностью нарушена. Я дальше иду. Сейчас на то, что Бог обратил внимание. И так было из года в год, из раза в раз. Та ущемляла, а эта плакала и не ела. Слушай, что ты делаешь? Ты заставляешь обливать жертвенник слезами. Что ты делаешь? И хочешь, чтобы после этого твою молитву Бог слышал о твоих детях, о твоем муже, о твоих сыновьях, дочерях. Чем ты занимаешься? Ладно, мы дальше идем. И вот мама будущего Самуила, или будущая мама, пришла и вот молится, а священник или сидит и смотрит. Или, да ты бы хоть глаза закрыл, что ли, или хочешь, чтобы отвернулся. Ты что делаешь? А он сидел и не выдержал.
Отрезвись от своего вина.
Она говорит, не считай меня негодной женщиной.
Кто тебе сказал, что ты негодная? Разве я тебе сказал?
Слушайте, отрезвись от своего вина и приди. Говорит о том, что ты негодная женщина. Что ты даже не соображаешь, ты на пьяную голову пришла сюда. Она говорит, я не пила. Не считай меня негодной женщиной. Я вообще удивлен будущей маме Самуила. Как ты не взорвалась, слушай. Как ты скандал ему не устроила. Как ты ему не сказала, да какое ты право имеешь, ты стена подбеленная. А нельзя было это говорить. Ты сидишь по закону судить, а ты понимаешь, вместо того, чтобы поддержать, ты что, и меня в землю втаптываешь. Она ничего не сказала. Она говорит, не считай, у меня большое переживание, большое, ну, горе, да, или как правильно сказать, да. Вот.
Он говорит, все, Господь услышал тебя, можешь идти.
Не очень интересные вещи происходят. Кошмары какие-то. Слушай, Илий, расскажи, что это у тебя за отношение по второй заповеди? Правда, интересно? Это что за отношение? О-о! Интересно, что у Илия в доме делается, если такой папочка? Ну, может, мамочка была ошибка святая. В правильном смысле слова. И, может быть, таким образом дети освещались. Я не знаю. Ну, ладно, это уже отдельный разговор. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Только тогда преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Преобразиться в тот же образ? А если мы смотрим на других, то мы загниваем. А смотря на Господа, видим себя. И видим Его. И тогда идем на очищение, на обрезку, на изменение. А если этого не происходит, а копаемся в других, и с другими вот такие сцепки у нас происходят, то значит у нас закрытые лица, мы не открытые для Господа, не идем к свету Его лица, к Его Слову, и тогда нужно что-то же делать надо. Ну тогда агрессия взаимоотношений. Нарушение второй заповеди. Второе Коринфянам, 10 глава, с 12 по 18. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми...» Останавливаемся. Оказывается, сравнение, болезнь. Дьявол предложил это сравнение Еве, сравнить себя с сознанием Бога. «Вы будете как боги». Дальше. Дальше он поставил ее в сравнение хитромудрое. Не муж от жены, но жена от мужа для мужа. Хорошо? Только, пожалуйста, очень осторожно, я беру пока мисс Адама и Еву. Я не беру сегодняшние пары, ни в коем случае. Написано, что помазание первенства дано Адаму. А дьявол помазание, в кавычках, первенства дает Еве. Видим или не видим? Сравнивает. По логике вещей человеческих звучит так. Адам говорит, она ела и мне дала. Факт. Если бы у Евы хоть остались бы нормальные немножко чувства, она бы принесла запретного плода и сказала: «Я без тебя не решилась кушать».
Понимаем или нет?
Если бы она это сказала, может, он сказал: «Что ты делаешь? Ни в коем случае. Несем вместе и бросай под это дерево. И сейчас придет Бог, и мы будем просить у Него прощения, что это случилось. Виновен я, что осталась ты одна без меня, а я без тебя. И вот ты попала в эту проблему».
Но она еще бы не успела укусить, понимаем, да? Она должна укусить раньше, чем он. Думаем, вот что идет в нарушение второй заповеди. Сравниваем себя с другими, начинаем превозноситься, подымать, а их опускать. Либо, сравнивая с другими, видя успехи и благословения, затаптываем себя в грязь, мы обойдены Божьим вниманием. Хоть так, хоть иначе, будет обязательно нарушение второй заповеди. С какими последствиями? Любого уровня ненормальности. Ибо мы не смеем сопоставлять себя или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Есть, которые выставляют. Это уже другой вопрос. Они измеряют себя сами собой, сравнивают себя с собой неразумно. Вот эту фразу берем для себя. Зачастую обижающая сторона соизмеряет себя с самим собой, с самой собою, сравнивая себя с собою неразумно и поднимает себя, как на дрожжах, на большую высоту. На свой авторитет. Вот это нужно взять к Иову хотя бы. Иов, ты сравнил себя, докатился до состояния обличать Творца, учить Вседержителя. Ого! А сегодня немалое количество христиан делают то же самое по отношению к Богу. Ты докатился до того, что ты обвиняешь меня, говорит, Бога, не спровергаешь мой Божий суд, чтобы оправдать себя. На сегодняшний день немалое количество христиан докатились до этого же состояния по отношению к Богу. Если эти люди, вот так, мы, не дай Бог, кто из нас поступает по отношению к Богу, что будем мы делать по отношению друг к другу? Вторая заповедь? Да что вы говорите? А оттуда посмотрите, что творится по семьям. Вот они и ответы. Восемнадцатый стих я здесь прочитаю. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Чтобы было понятно, когда Иов две главы выслушал, как Бог ему сказал, потом перст положил, а Бог говорит: «На-на-на-на-на-на, нет, ты припаяшься, будем продолжать». Еще две главы выписал, и потом последнюю главу Иова, когда читаем, он говорит: «Все, я прах и пепел, примерно так, отрекаюсь от того, что я говорил», и тому подобное. И Бог уже молчит. Знаете, что это значит? Бог согласился с тем, согласился — неудачное слово, Бог увидел и своим молчанием подтвердил, что да, теперь Иов очищен. Вы знаете, если бы Бог нам выписывал по 4 главы, как Иову, ну, я думаю, был бы результат великолепный. Так что он нам не выписывает? Сегодня выписывает. Выписывает. Когда тема шла, выписывал мне. А теперь ваша очередь. Я чуть вас обогнал на полнедели. Потому что она выписывалась в течение всей недели. Господи, да что же такое делается? Господи, да что же такое делается? Как передавать это? Он говорит: передавай, передавай, давай, передавай. Филиппийцев. Не о себе только каждый заботится. Это 2 глава, 4 стих и дальше. Но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Ха! Вот оно, исполнение второй заповеди. А как ты будешь о других беспокоиться, когда по отношению к себе такое отношение? Ну как, скажи, что это будет? Во что это выльется? Я скажу, что я задумался. В теме есть такие еще факты и места. Если их раскрывать, это еще возьмет часа два, наверное. Наверное, лучше у нас будет продолжение, а для сегодня нам достаточно. Для себя делаем, заостряем внимание. Все нарушения второй заповеди основаны на гордости, зависти, обиде. Это правда. Для нас не тупик, а выход из положения в признании того, что есть на самом деле. А теперь у нас время склонять колени, сердца и вопить пред нашим Господом. А дальше Бог даст. Какая пойдет тема, не знаю. Возможно, придется ее заканчивать с другой стороны, потому что там серьезнейшие вещи. Потому что, наверное, нам придется коснуться вопроса признания причин, а зачастую мы изворачиваемся и не признаем их. Почему мы нарушители второй заповеди? Господу слава, аминь. Молимся. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за сегодняшний день, за этот вечер, за это время, за эту возможность, за Твое слово, за Твою любовь к нам, за то, что Ты передающий Твои горячие хлебопредложения. Да, это правда. Мы здесь ни при чем. Причем здесь только Ты. Да? На нашу долю просто выпало принять это, то, что Ты приготовил. Чем мы можем воздать Тебе, Ты в свое время сказал. Чашу спасения приму и имя Господне прославлю. И чаша спасения – это ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Когда-то женщина сказала, да, нехорошо взять хлеб у детей и просить псам, но псы же едят хлеб, крошки, вернее, хлеба, которые падают со стола Господ. Ты сказал, за это слово бес вышел. Боже, вот этот хлеб жизни, Ты сказал, что это Сын Твой, хлеб, шедший с небес. И мы благодарны, это вот Твое ломимое тело, это Твоя пролитая кровь, хлеб жизни. И это жизнь для того, чтобы мы имели ее с избытком. И мы благодарны Тебе. И потому обрезка, очищение, освящение. Потому Ты называешь вещи своими именами, раскрывая и показывая. У Тебя тупиков не существует, у Тебя только выходы. Ты сказал, посмотрите на глубину рва, с которого вы извлечены. И дальше будешь извлекать. Или болото тенистое, из которого извлекаешь, или глубокие рвы, или глубокие колодцы. Какая разница? Скала, с которой высечены. И ты, ставящий ноги на краеугольный камень, влагающий уста новую петь хвалу Богу нашему. Благодарность тебе. Твое сильнейшее имя в данном случае, если так сказать, к этой минуте, я есть будь, ты сказал. По-другому, выход из любого обстоятельства. Ты сказал, придите ко мне, не надо убегать от меня, не надо убегать, а раз мы отчаялись, раз у нас не получается, не надо убегать, надо прибегать. Приходящего к себе ты не изгоняешь вон, от тебя изгоняют только демоны. Ты наоборот приходишь, ты говоришь, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои. Обращение к Израилю вы не захотели? Да. Но к седьмой церкви... Ты сказал, вот если соблюдаете и хотите, то мы придем с отцом, обитель сотворим. Но они оказались несоблюдающие. Говорит, что они хотели, не знаем. Ты сказал, вы думаете, что вы обогатились, ничего не имеете, а жалкие, нищие, слепые, нагие, несчастные, уверенные о себе, ни холодные, ни горячие. И ты, тем не менее, пришел и стучался в твою церковь. И ходил вокруг этих церквей или между этих церквей, как сказать, служителей держал в руке своей. Боже, а ты сказал интересную фразу, что мы все служителя и служительницы Нового Завета. Ты дал нам способность быть служителями Нового Завета. Ты предложил эту способность самарянке, женщине, которая плакала на ноги, Закхею, слепорожденному прозревшему,
слепому Вартимею, ну всем, всем. Ты давал эту возможность быть, иметь эту способность. Ты сказал, что идущий этим путем самый неопытный никогда не заблудится. Потому что впереди-то идешь ты, пастырь, ты знаешь. И говорящий овцам, вот за мной, за мной. Блаженные овцы, слышащие голос твой. Да. Слышащие, идущие за тобою. Да. Слушай, Израиль. Да. Слушай, Адам и Ева. Да. Слушай, Авраам. Слушай, Ной. Да. Слушай, народ Израиля, выходя из Египта. Слушай. Сегодня, слушай, каждый из нас. Слушай, Суламита. Сегодня наша очередь. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение, за эту возможность. Мы благодарны Тебе, Боже, что мы можем молиться друг за друга. Кто сегодня здесь, кого нету, кто на интернетных полях, на разных уголках земного шара, в разных странах, континентах. Боже, у Белого престола мы увидим друг друга лицо и будем знать, что мы вместе были в этих собраниях. Кто сразу в эту единицу времени, кто спустя какое-то время. Какая разница? Потому что действие Твоего Слова, которое было произнесено от начала творения, по сегодняшний день оно отвечает за то, что оно было произнесено и производится действие. Тем более новозаветные слова, которые Ты получил от Отца, чтобы передать, они по сегодняшний день действуют. 2000 с лишним лет прошло, не играет роли. И мы общники этого же служения. Мы сегодня здесь, а народы 2000 лет тому назад, бывшие рядом с Тобой, а Ты сказал, что мы общники этого же служения. И Ты сказал, что Дух Святой придет и напомнит, о чем Ты говорил, что и происходит. Это правда. Да, это чудо. Это большущее благословение. Нас не было тогда рядом. А Дух Святой был. И Он раскрывает это. И напоминание возбуждает наш чистый смысл. Мы благодарны Тебе за это благословение, за это помазание, за эту возможность, за эту встречу, за Твое благословение. За Твое спасение. Избавь, сохрани нас, людей, от Твоего, от злых, коварных, негодных людей, от их замыслов. Руководи дальше Твоим советом. Боже, держи за правую руку. И открывай волю Твою, прославляй Твое святое имя, чтобы мы могли радоваться, и чтобы Ты радовался о нас. Конечно, а что, разве нет? Боже, за силу Твою, за славу, за Твое помазание, за благословение, за открытое окно неба. Руфь на поле Вооза. Не бойся, малое стадо, церковь, которая поет. Все скиния Бога с человеками. Мы благодарны Тебе, что Ты есть наш Господь Бог и наш Отец. А мы все-таки Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Какие они есть, а Твои. Когда по воле Твоей поступающие, ну, конечно, это прекрасно, а когда вопреки, но все равно же Твои. Боже, помоги нам. А разве не помогаешь? Очищай, а разве не очищаешь? Освящай, а разве не освящаешь? Ты сказал, с нашей стороны, чтобы тоже это было. Всякий имеющий надежду, что увидит тебя лицом, как ты есть, лицом к лицу, потому и очищает, и освящает себя, как ты чист, как ты свят. Боже, зачастую не так работаем. Они, говоришь, пришли от великой скорби, омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. А мы? Насколько убелили, а насколько? Чтобы не были подбеленные стеной так. Наружно кажущееся, а внутренно. Боже, все равно идем к Тебе, к свету Твоего лица, называть хотим вещи своими именами. Желающие идти к свету, идут к свету, мы будем идти к свету. Веди нас дальше. Мы благодарны, что Ты называешь несуществующее, как существующее. И потому, раз Ты взялся за дело каждого из нас, Ты доведешь до конца. Ты будешь забирать свою церковь, это мы. Не потому, что только мы, а потому, что мы в Твоей церкви. И Ты заберешь нас, и Ты приготавливаешь нас. И мы благодарны за это благословение и за это время. Благослови нас дальше. Прими благодарность, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.